национальном бульваре, куда пришли президент страны Вацлав Клаус, премьер-министр Петр Нечас и мэр Праги Павел Бем. Как заявил глава государства, события 17 ноября 1989 года должны сплотить чехов. Нечас подчеркнул, что демократия не является чем-то само собой разумеющимся, а стоила немалых жертв. Вечером в храме Святого Вита Пражского града состоялось торжественное собрание, где после вступительного богослужения выступил президент Клаус, а также представители церкви и университетов. В среду в Праге проходило и несколько демонстраций против перехода на коммерческую систему в высшем образовании, национализации земельных участков вместе добычи бурого угля, а также пражской коалиции гражданских и социальных демократов. В погоде в четверг в Чехии облачность, местами дожди, температура воздуха днем от 5 до 7 градусов Цельсия. И это все новости к данному часу. Выпуск подготовила Катерина Прокофьева.
Здравствуйте! В студии Радио Прага вас приветствует Ася Чеканова. В ближайшие полчаса вы услышите, почему пражские избиратели чувствуют себя обманутыми. Чешская традиция масленичных шествий попала в список ЮНЕСКО. Молодые чехи боятся бедной старости. В рубрике «За Прагой» мы продолжим наше путешествие по городу Тшебич. Так что оставайтесь с нами. Семнадцатого ноября Чехия отмечала начало обновления демократии, о которой 21 год назад возвестило студенческое бряцание ключами. Однако самая большая демонстрация, проходившая в среду в чешской столице, не стала одой на радость по поводу бархатной революции. На нее собрались избиратели, почувствовавшие себя после последних муниципальных выборов обманутыми в силу того, что правые гражданские демократы столковались с левыми социалистами, продолжает Лорета Вашкова.
Напомним, что победителем выборов в столичную мэрию стала партия ТОП-09. Именно ей предстояло воспрепятствовать тому, чтобы в мэрии свела гнездо коррупция. Тем не менее, управлять ею будут гражданские демократы. Они дружески похлопали по плечу левых, результатом чего явился договор, родившийся, лучшее не придумать, прямо в гинекологической клинике. Именно здесь работает свежеиспеченный мэр Праги Богуслав Свобода, избранный на эту должность от ГДП. Возможно, гражданско-демократическая партия все-таки просчиталась, выбрав на руль своей правой руки левую силу в лице социал-демократов. Видимо, она ранее переусердствовала в нападках на ЧСДП, потому как разворот на 180 градусов, обернувшийся заключением, по сути, брачного контракта с социалистами в рамках столичной мэрии, избиратели проглотить попросту отказались. Посему они и не пьют здравицу за новорожденного, считая дитё нагуленным. Дефенестрация. Такое воняет. Пражская коалиция 2010. Безответственно, непрозрачно, необщественно. Или, иными словами, пражское предательство. С такими транспарантами вышла на демонстрацию протеста на Вацлавскую площадь примерно 2000-я толпа, собравшаяся по инициативе общества «Поменяйте политиков». Какие доводы привели людей в праздничный для страны день к памятнику заступнику Чехии?
То, что се недостали до заступительства меньшей политической страны, которая прекрасно...
Причиной является, во-первых, то, что в органы местного самоуправления не попали партии, набравшие более 5% голосов избирателей, установленных законодательством. И хотя это с юридической точки зрения нормально, мы полагаем, что фактически неправильно. Мы также против того, что эти две политические партии поставили во главе своих кандидатских списков Мариане Ток и в итоге за стол переговоров уселись старые структуры.
Говорит один из организаторов митинга Ярослав Кухаш. Кстати, на организацию демонстрации у них было всего лишь 24 часа. Демонстранты требовали проведения новых выборов в органы местного самоуправления, так как ГДП и ЧСДП, по мнению участников протеста, полностью дискредитировали себя. С юридической же точки зрения, однако, партии не приступили к положению Конституции, поэтому основания для новых выборов в органы местного самоуправления, как бы этого ни хотелось избирателям, попросту нет.
Чехия стала одним из государств, предложивших внесение соколиной охоты в список памятников нематериального наследия ЮНЕСКО. На этой неделе данная традиция была внесена в престижный список наряду с сугубо чешской традицией масленичных процессий и масок в городке Глинска. Подробнее Ольга Калинина.
Внести соколиную охоту, живое наследие человека в репрезентативный список памятников нематериального наследия ЮНЕСКО предложило 11 государств, в том числе Чешская Республика.
Благодаря тому, что соколиная охота оказалась в него включена, все государства, которые выступили вместе, обязались данные традиции хранить и развивать их для последующих поколений. Это является гарантией того, что соколиная охота не исчезнет и, наоборот, будет поддерживаться.
То соколництво не заникнет, наоборот, что будет поддерживано.
Подчеркнула в интервью для Радио Прага член комитета клуба чешских сокольничьих Марцела Меткова. О том, что соколиную охоту следует возвести до уровня искусства, говорил еще немецкий император Фридрих II Штауфен, один из самых образованных людей XIII века, подчеркивавший, что птица, парящая в небе, хищник по своей природе, сокол, к приручившему его человеку возвращается не по принуждению, а по свободной воле. В Чехии традиция охоты соколом существовала со времен Великой Моравии.
Самые старые сохранившиеся здесь памятники, имеющие отношение к соколиной охоте, относятся к IV веку нашей эры.
У соколиной охоты в Чехии древние корни. Тем не менее, в нашей стране она не получила такого большого распространения, как в соседней Германии или Франции. Тем не менее, интерес к ней сохранился до того момента, когда во всех европейских странах в большей степени интерес сосредоточился на огнестрельном оружии и других способах охоты. В XVIII веке люди о соколиной охоте знали мало что, хранителей этой традиции было тоже мало, тем не менее она сохранилась. Удивительная связь между хищником и человеком не переставляла удивлять.
Эти традиции удерживали, и когда не официально.
В летнее время, во время экскурсии по чешским замкам, вы непременно увидите человека в средневековом костюме с соколом на правой руке. Знаете, что перед вами дипломированный охотник и сокольничий, и ему есть о чем рассказать, например, об истории соколиной охоты среди чешских дворян. Предоставим слово одному из сокольничих Милану Страке, сотруднику замка Сыхров.
Соколиная охота принадлежала к основам образования дворян, подобно тому, как и генеалогия, фехтование, боевые искусства. Сокольники были уважаемыми людьми, поскольку не каждый человек обладал способностью приручить этих хищников. Так что соколиной охотой занимались либо дворяне, либо сокольники, которые воспитывали птиц для охоты.
Обзор прессы на волнах Радио Прага. Все больше молодых чехов до 30 лет пугают перспективы нищей старости, сообщает ежедневник «Право». Результаты анкетирования, проведенного агентством «Factum in Venio», показали, что молодые чехи уже частично осознают опасность, грозящую им с наступлением старости. Среди опрошенных в возрасте до 30 лет боятся бедности на пенсии 37%, а после 30 лет на 10% меньше. Хотя именно последней категории граждан бедная старость грозит больше всего. Более половины чешского населения откладывает деньги на пенсию, но, как правило, речь идет о небольших суммах, около 20 евро в месяц, которые явно не смогут обеспечить нынешним 30-летним достойную старость. Бывший премьер-министр Чехии Мирек Тополанек, который во время председательства Чехии в Евросоюзе помог загладить российско-украинский газовый конфликт, ныне использует свои связи в личных целях. Как сообщает газета «Млада фронта днес», сейчас Тополанек подвязается в роли консультанта группы словацких компаний CTE Group, которая охотится за крупными заказами в странах бывшего Советского Союза. Словацкие партнеры ожидают, что экс-лидер гражданских демократов поможет им заключить контракт с машиностроительными и нефтехимическими компаниями Казахстана. Реформирование полиции по делам иностранцев, чьи обязанности с нового года перейдут Министерству внутренних дел, сопровождается массой коррупционных скандалов. В понедельник была задержана сотрудник полиции в Либерце. Она подозревается в растрате 150 тысяч крон, собранных с иностранцев в качестве штрафов. Две недели назад завершилась антикоррупционная операция «Колесо», в ходе которой было выявлено 108 случаев коррупционного поведения сотрудников полиции по делам иностранцев. И об этом пишет «Млада фронта днес». В среду обе чешские футбольные сборные, и главная, и юниорская, сыграли последние официальные матчи в уходящем году. Для команд сезон сложился полярно. Юниоры завоевали право играть на европейском первенстве, основная же команда, наоборот, не попала на чемпионат мира. Результаты последних встреч сезона, тем не менее, вселили в души чешских поклонников футбола робкую надежду. Во всяком случае, так считает Дима Лучев.
Молодежка выиграла со счетом 2-1 у украинцев. За весь сезон команда не отдала соперникам ни одного очка. 100% результат обеспечил путевку на европейский чемпионат футболистов до 21 года, который состоится на будущий год в Дании. Результаты жеребьевки, однако, радости не принесли. У молодых чешских футболистов архисложная группа. Журналисты поспешили сравнить нынешнее молодое поколение с их коллегами из юниорской сборной 8-летней давности, выигравшими в 2002 году европейский чемпионат. Вот в следующем году в Дании львята и покажут, насколько их зубы и когти готовы к игре по-взрослому. Дания проверила и футболистов основной сборной Чехии. Нельзя сказать, что визит чешских футболистов привлек большое внимание датской публики. Стадион, вмещающий 20 тысяч, едва ли был заполнен наполовину. Михаил Билок решился на изменение игровой схемы. Вместо привычного 4-4-2 тренер выставил 4-5-1, оставив на острие атаки одного Томашиня Цида, зато усилив среднюю линию под управлением Томаша Росицкого. Чешские футболисты начали активнее. Нецит уже на 4-й минуте отправил мяч в сетку ворот хозяев, но гол из-за офсайда судьи справедливо не засчитали. Как это у сборной Чехии водится, провалов в обороне избежать не удалось. На 18-й минуте Михаил Кадлец с нарушением правил остановил своей штрафной рвущегося на всех парах к воротам Ромедаля, и арбитр показал на 11-метровую отметку. После пенальти, однако, счет не изменился. Петр Чех угадал направление удара и мяч без видимого труда отбил. Вот скупой комментарий стражи ворот сборной Чехии. Я ждал до последнего момента, и когда форвард разбегался, я решил, в какую сторону мне прыгать, и он ударил именно в этот угол. После этого игра успокоилась, чешские хавбеки грешили в передачах, и связанные атаки получались редко. Хозяева атаковали опаснее, но Петр Чех все время был на высоте. Во второй половине второго тайма сборная Чехии перехватила инициативу, но ничего, кроме ударов штангу на 80-й минуте Михала Кадлеца, ей сотворить не удалось. В итоге ничья 0-0, но язык не поворачивается назвать ее бесцветной. Третья, к слову сказать, ничья подряд во встречах с датчанами. Михаил Билок еще не решил, прибегнет ли он в будущем сезоне к новой игровой схеме. Мы попробовали играть одним нападающим. Во втором тайме я выпустил на эту роль Яна Резека, и он, несмотря на то, что это была первая его игра за сборную, проявил себя с лучшей стороны. Но о том, как будет выглядеть наша линия атаки в марте, сейчас говорить еще рановато.
О том, как это будет выглядеть в březnu, так это еще долгая доба.
В этом году главная сборная страны одержала 4 победы в 8 матчах. В одном отчетном была зафиксирована ничья. 3 встречи, в том числе и самые важные, команда проиграла. В таблице своей отборочной группы чешская сборная с 6 очками перезимует на 2-м месте, отставая от испанцев на 3 очка. Основные встречи, дважды с чемпионами мира и гостевые в Литве и в Шотландии, состоятся уже в году грядущем.
А сейчас мы продолжим начатое 2 недели назад путешествие по городу Тшебич. К городской башне, возвышающейся над главной площадью города, примыкает костел Святого Мартина. Туда-то мы сегодня и отправимся. В эфире рубрика «За Прагой» и ее неизменный ведущий Дима Лычев.
«За Прагой».
Рядом с городской башней находится костел Святого Мартина. Собственно, даже не рядом, а они соединены друг с другом. И вот сейчас у нас есть возможность зайти в этот костел. Костел был основан около половины 13 века аббатом Мартином. В 1502 году Вильям Пернштейн подверг этот костел реконструкции. У него довольно богатая история. Здесь одно время даже находились протестанты. Со мной равно, как и прошлой передаче, историк Сергей Кошкин, который наверняка нам с удовольствием расскажет о том, что мы вот сейчас видим
в этом костеле.
Ну, на самом деле, то, что мы видим сейчас, конечно, имеет довольно слабое отношение к тому, как эта церковь выглядела в XIV-XV веках. Но вот буквально несколько элементов первоначальной готической постройки есть. Это не только своды, но вот если мы сейчас...
Как раз очень вовремя орган заиграл.
Если мы сейчас подойдем поближе к алтарю, то увидим небольшую железную дверь, ведущую в ризницу. Она украшена гербом рода Пернштейнов. Так вот, собственно, эта дверь, она сохранилась именно с позднеготического времени, с начала XVI века. При этом в XVI веке и даже в начале XVII в этой церкви совершались некатолические богослужения, поскольку в то время она принадлежала утраквистам, то есть наиболее широкому и наименее, скажем так, радикальному движению среди гуситов. Вот. Но уже в 1630 году эта церковь была возвращена католикам после изгнания всех некатолических церковных групп. И в XVII веке начинается постепенная перестройка храма, которая затянулась фактически до начала XVIII столетия. На самом деле, то, что мы сейчас видим в интерьере, если не считать декоративных элементов, таких как вот кафедра та же самая, алтари, восходит именно к XVII столетию, ну, вот, довольно строгого вида, скупо декорированные беленые стены, оштукатуренные, где главным украшением являются вот такие карнизы, да, ну, вот, во-первых, вот галерея над боковыми нефами, вот, во-вторых, собственно, карнизы на переходе от стены к сводам, такие сильно выдающиеся. А в XVIII веке, в начале XVIII века, в ходе дальнейших перестроек, храм, наконец, был соединен с городской башней, вот получилось такое вот единое пространство, которое мы видим сейчас, но помещение под башней, оно фактически выступает в роли вестибюля, потому что основное церковное пространство находится уже в новопостроенном храме. Прежде всего, глаз привлекают резные украшения, которые уже относятся к первой трети XVIII столетия. Очень много резьбы по дереву. Прежде всего, это кафедра, причем здесь деревянные скульптуры, которые украшают, они полихромные, вместе с позолоченным орнаментом, это придает кафедре очень нарядный праздничный вид, венчает ее балдахин, над которым мы видим, в частности, ангелов. Скульптуры эти, благодаря динамичным позам и такой вот эффектной яркой раскраске, кажется, практически танцующими.
Веселая такая кафедра, да, в отличие, да, скажем, да, от других. Ну и алтарь.
Это очень интересная алтарная композиция. Ну, в центре за главным престолом находится вот золотарный образ с изображением Мартина Турского. Знаменитый сюжет про то, как святой Мартин отдает половину своего плаща нищему. В этой композиции интересно то, что она довольно любопытно в пространственном смысле решена. Она не примыкает наглухо к алтарной стене, как это чаще всего бывает. Она немножко выдвинута в пространство пресвитерия. То есть мы видим, что между ней и стеной, точнее говоря, окнами апсиды, вот возникает зазор. Благодаря этому издали эта композиция даже немножко напоминает православный иконостас, который отделяет храм от алтарного пространства. В арках стоят изображения Моисея и Аарона. Вот через эти арки мы, в частности, видим окна в алтарной стене и саму эту стену.
То есть слева, получается, Моисей со скрижалями?
Скрижалями, да. А справа Аарон в первосвященническом одеянии.
Вот это кто-то репетирует на органе как-то, или проверяет, или, может, его настраивают?
Ну, или настраивают, да, проверяют различные регистры. Если приглядеться, то видно, что пространство алтаря, пресвитерия, оно значительно более низкое, более сводчатое, и это, собственно, фрагменты первоначальной готической постройки. Ну, вот сейчас мы видим там, да, выступающие эти каменные ребра свода. а над аркой, которая ведет из основного храмового пространства в пресвитерии, ну, тоже такое очень большое и красивое готическое распятие, стоящее в нише. Если мы сейчас обернемся и посмотрим в сторону входа в храм, то, как это, собственно, часто и бывает, мы увидим хоры, и на хорах находится великолепный орган, который мы уже слышали. Орган этот довольно старый, он появился, как и капелла Святого Вацлава, в 1640 году, собственно, в то время, когда храм вот только недавно был передан католикам.
Было бы несправедливо, если бы мы не сказали пару слов об истории колокольни, которая, собственно, над нами сейчас.
Говорят, что первая городская башня в городе появилась еще в XIV веке. Связано это было с тем, что Карл IV даровал Джебичу городской статус. И одно из тех мероприятий, которые власти нового города обязаны просто были предпринять по этому случаю, это строительство оборонительных сооружений и башни в центре города, которая тоже выполняла оборонительные цели. Да, с нее нужно было обозревать окрестности, чтобы предотвратить возможные нападения. Но теперешняя башня, как бы то ни было, восходит к более поздним временам. Видимо, она появилась в конце гуситских войн. А теперешняя высота 75 метров.
Вот вроде бы настроили и начали играть более связную мелодию. Грех не подойти поближе и не послушать. А на чем мы, бишь, прервались?
В мирное время тоже очень актуально. Можно было увидеть начинающийся пожар. Мы знаем, что Джебич очень много раз за свою историю очень серьезно страдал от пожара. Кроме того, здесь, в этой башне, которая тогда была еще не соединена с храмом, находилось специальное помещение, куда жители города в случае опасности, того же самого пожара или наводнения, или приближения врага, могли снести все самое ценное, документы или другие ценности, для того, чтобы их как-то вот предохранить. Кстати, несмотря на вот эти меры пожарной безопасности, в 1557 году сама башня пострадала от очередного пожара, и после этого была перестроена, получила, как мы знаем по летописям, золоченый купол, который все-таки был, видимо, значительно ниже, чем тот, который мы видим на ней теперь, потому что теперешняя ее верхняя часть была перестроена довольно сильно в 1715 году, в то самое время, когда эту башню соединили с церковью Святого Мартина. Вот теперешняя верхняя часть башни, несмотря на то, что этот огромный, издали видный луковичный купол, который ее венчает, он похож на чисто барочное завершение башен и колоколен, он тоже появился в 19 столетии.
А сейчас мы отправимся по другим сакральным местам, о которых вы узнаете в следующей нашей передаче. Сегодня с вами были историк Сергей Кошкин и Дима Лычев, город Джебич.
На сегодня это все. В студии для вас работала Ася Чеканова. Thank you.
Sie empfangen Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks in deutscher Sprache. Sie hören uns viermal täglich mit einer halbstündigen Sendung auf Kurzwelle, und zwar zu folgenden Zeiten. Um 8.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit auf 5930 kHz, um 12 Uhr mittags auf 7345 kHz, um 14 Uhr auf 6055 kHz und um 17 Uhr auf 5930 kHz. In Europa können Sie unsere Sendungen auch über den Satelliten Astra 3A empfangen, sowie weltweit über unseren Livestream im Internet. Details der Satellitenübertragung, alle Sendezeiten und Frequenzen sowie den Livestream finden Sie im Internet unter www.radio.cz/de. Unter dieser Adresse können Sie auch die Texte unserer Sendung abrufen und die beiden